Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы с замечательным писателем, кандидатом филологических наук, историком русской поэзии XX века Анастасией Евгеньевной Черновой обсуждаем труды, творчество и мучения Николая Николаевича Тураверова. И сейчас, к счастью, можем констатировать, что большая часть мучений позади. И теперь открывается тот самый путь поэта, который раньше для него был всего лишь приоткрыт. Вот теперь подробнее о том, как Николай Тураверов стал поэтом и какие стихи принесли ему известность. Не о судьбе, а о творчестве.
Стихи Тураверова иногда даже говорят, что это как казачий Есенин. Да, вот подумал о Есенине стихи, о чем? Да, они, по сути, как жизнь. Да, стихи пишешь, как живешь, выражаешь не просто какую-то игру, какие-то интеллектуальные изыски, поиск исключительно метафор, да, но это выражаешь свою душу, настроение. Вот Тураверов в поэзии делится своим опытом, тем, что он пережил. Но одновременно это не просто какой-то частный опыт, да, замкнутый мир. Это опыт русского воина, казака, православного человека. Его личный путь, он становится как масштабным, да, примером, общем, да, народным, такой народной истории. Поэтому можно сказать, что он в своих стихах пишет нашу народную историю.
Давайте послушаем.
Вот, ну, во-первых, он всегда помнит свою родину. Действительно, он прожил там совсем немного, меньше, да, там только молодость, юность, но в воспоминаниях он возвращается постоянно на родину, Донской край. Ну, пример, да, приведу. Был влажный ветер, ветер низовой, был теплый дождь и золотая просень, и солнце было над моей рекой, и я, весь вымокший на глиняном откосе, сиял волнами полноводный Дон, и радуга возвышенно сияла, такой простор сиял со всех сторон, что у меня дыхания не хватало. Просто, но какой здесь открывается простор? Смотрите, его радуют совершенно обычные вещи. Может быть, на это мы бы даже не обратили внимания. Мы каждый день можем соприкасаться с этими реалиями. Влажный ветер, дождик, какие-то там сияния в небе. Но за простотой он видит поэзию. Это что-то очень родное, такое, да, воспоминание из детства такое.
Но я думаю, что какая-то часть стихов должна была быть посвящена его фронтовой судьбе, и именно это, мне кажется, составило сердцевину его популярности, прежде всего популярности в среде эмигрантов и в первую очередь тех, кто сам когда-то повоевал на полях сражений гражданской войны. Помнится, у него было стихотворение на эвакуацию, когда он покидал берег Крыма.
Да, это сейчас известная песня. Думаю, что наши слушатели знакомы. «Уходили мы из Крыма». Да, вот это стихотворение. Вот. И какой там лирический сюжет? Вот они уплывают, и герой должен стрелять своего коня, который, не понимая, что происходит, он бросился в волны, он плывет, догоняет. И там, да, как, какие слова, и все там. Стрелял все мимо, а мой денщик стрелял не мимо. Потемнела вдруг вода. Уходящий берег Крыма я запомню навсегда. Вот это, наверное, такое одно из самых известных стихотворений Николая Тураверова. Образ коня, который тонет. Это как образ всей России, да, которая захлебывается в революции, которую они теряют.
Причем я слышал от специалистов, что здесь накладывается образ двух исторических событий, два исторических события соединены в одном стихотворении. С одной стороны, эвакуация крымская, относительно благополучная. И там таких сцен с конями, которые бросаются в воду, немного. И была страшная эвакуация новороссийская, в которой пострадали в первую очередь казачьи части. И там кони носились по набережной огромными массами, действительно, многие бросали за уходящими пароходами, действительно, в них стреляли. То есть это образ, который представляет собой не только в концентрированном виде чувствования лирического героя, это в какой-то степени картинка с натуры. Ну и понимаете, какая вещь? В Советском Союзе Туроверов был, насколько я понимаю, под спудом, да?
Он не был известен, да, до недавнего времени его вообще даже не изучали в курсе эмигрантской литературы, зарубежная, русское зарубежье, то есть вот я и не проходила еще, я узнала про Николая Туроверова, когда закончила уже литературный институт.
А это когда было?
Это было, наверное, года 3-4 назад, вот так. Защищена по Туроверову только одна диссертация, 2019 год, и поскольку я всегда слежу, какие выходят по русской литературе, особенно по поэзии, новые научные труды, я увидела, что есть диссертация по Туроверову, «Фольклорные мотивы», и просто открыла для себя этого автора.
Ну, а теперь, дорогие радиослушатели, давайте-ка припомним общеизвестный, на мой взгляд, но, во всяком случае, известнейший советский фильм «Служили два товарища». И, помнится, белого офицера играл там Владимир Высоцкий. И когда начинается эвакуация из Крыма, советское общество, которое вроде бы Туроверова не знает, не помнит, не слышало, не читало, вообще имя такое, кого, мы не понимаем, советское общество в советский фильм вставляет финал этого стихотворения как одну из ключевых сцен фильма. Но, правда, в советском фильме еще и сам этот белый офицер представляет пистолет к виску. В общем, печально. Но так или иначе, с одной стороны, Туроверова знали вроде бы только в Европе и вроде бы только свои. А с другой стороны, насколько я понимаю, какие-то книжечки, листочки его доходили и через железный занавес на территорию СССР.
Конечно, невозможно, да, скрыть совсем паспудом. Передавалось, как-то, да, кто-то знал.
Ну вот что касается его сборников, что именно принесло ему особенную известность? Что у него выходило в 20-х, 30-х, 40-х годах? По-моему, это был наиболее интенсивный период его творчества.
У Николая Туроверова всего 4 сборника вышло со стихами. После первого, который назывался «Путь», 1928, уже в 1937 году сборник будет называться «Стихи». И далее сборники выходят вплоть до 1965 года, последний сборник. И названия одинаковые. Опять «Стихи», «Стихи», «Стихи». Почему, казалось бы, да, такая простота? Вспомним, есть там сборники Серебряного века, там такие изысканные названия, там, да, «Белая стая», «Путь конкистадора».
Фамира Кифаред.
Вот, то есть он же тоже мог что-то взять яркое, сочное такое. Но нет, очень просто. А все, мне кажется, потому что Туроверов не стремился впечатлить публику какой-то словесной игрой. Да, он не красовался, что вот он поэт, эстет, человек только интеллектуального труда. Он показывал, да, что он казак, воин, и одновременно поэзия для него это как жизни. А он, может быть, сложно сказать, почему так просто он называет свои сборники. Но вот, может быть, он хотел не походить на разные такие вычурные поиски, не показывать.
В Париже было множество разнообразных литературных групп, изданий, салонов, где собирались русские эмигранты. Многие поэты, публицисты, писатели продолжали работать за рубежом. Ну вот, скажем, Серебряный век, он ведь был многолик, и один из его ликов – это, например, Зинаида Гиппиус, которая продолжает работать и за рубежом. Если их поставить рядом, то это два как будто взаимно уничтожающих друг друга типа творческой личности. То есть, может быть, это смешно прозвучит, но для меня, например, кажется вероятным, что простота формы у Туроверова, в том числе простота названий сборников, она в духе «быть не как Гиппиус». Ну, скажем, то, что вызвало наибольшее количество откликов, стихи, сборники, которые сделали Тура Аверова действительно чрезвычайно известным человеком сначала в эмиграции, а потом, когда та литература придет сюда и у нас в России. Что именно?
Ну, во-первых, стихи, все-таки перед нами поэт. Какие отзывы вообще приходят? Говорят, что он продолжает линию Пушкина. Особо такие, да, литераторы, мэтры зарубежья, они не замечали стихи Тура Аверова, или, по крайней мере, отзывы были, ну, что он несколько однообразен, линии Пушкина.
Ну, не гипёс.
Да, да, вот. Но другие критики, например, Глеб Струве, он говорил, что все очень точно, лаконично, что у него дерзкая память и умение увиденное четко и образно передать. Вот, дерзость, да, отмечают. С другой стороны, говорили, что у него некоторое однообразие тем. Здесь, если честно, есть вопросы. Как это так? Расскажу пример. Уже в современной, в 21 веке у нас, да, в Москве мы собирали литературный клуб, посвященный, встречи делали, посвященные творчеству Тура Аверова. И вот, значит, озвучиваем такое мнение критиков прошлого, что однообразные темы. Хорошо, про что он писал? Перечисляем. Писал про сражение, тема свободы звучит, любовь есть, тема странничества есть, чего не жизнь, смерть, все.
Родная природа, кстати.
Да, природа. Есть и образ эмиграции. У него и уникальное такое сочетание, тоже стало крылатым. Франция, веселая мачеха. Веселая мачеха эмиграции. Отлично, да, сказано, ёмко, дерзко. В общем, чего они имели в виду, что еще не хватает этому писателю, какие темы он упустил. Ну, наши участники говорят, знаете, наверное, про котиков он ничего не писал. А тут у нас присутствовала автор диссертации по Тура Аверову, Анна Кротова, а она говорит, вообще-то про котиков он тоже писал, у него есть стихи дочери, и там, значит, у него образ котика присутствует. Ну все, здесь у нас уже не было комментариев, как понять это тематическое однообразие. Предвзятые отношения, возможно, так видят то, что хотят видеть, а не то, что есть на самом деле.
Ну что ж, я думаю, будет правильным, если сейчас вновь стихи Николая Николаевича Тура Аверова прозвучат положенными на музыку, и мы сейчас услышим песню Евгении Смолениновой «Заря».
Заря краснея кумача в рассветной мгле стоят, а пушки о многолетии кричат. Плывут над нами облака,
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный писатель, историк русской поэзии XX века, доцент Московского государственного института культуры Анастасия Евгеньевна Чернова. Мы разговариваем о замечательном русском поэте Николае Николаевиче Туроверове, который, может быть, не был салонным стихотворцем, но до народного сердца его стихи доходили очень хорошо. И мне хотелось бы, может быть, еще один пример какого-либо известного его стихотворения для того, чтобы было понятно, до какой степени простота формы сочеталась с совершенством высказывания.
Ну, пожалуй, я вот у нас прозвучало образ веселья, да, Франция веселая мачеха, вот, очень характерный образ веселости. Вот веселые похороны, например, я ни разу не встречала в русской литературе еще такого сочетания веселые похороны. Прочту это стихотворение. И будет день веселых похорон, напоминающий казачий праздник. И будет гроб, и в гробе будет он, неугомоннейший проказник. Могила будет, а в могиле дно, вокруг могилы радостные песни. Христос воскрес, и нам уже дано, не сомневаясь, воскреснуть. И казаки-покойники в усах восядут на открывшейся лужайке, и будут птицы райские в кустах, зверье ручное и ручные зайки». Вот такая милая картина. Веселые похороны, день веселых похорон. Но, пожалуй, это не самое известное стихотворение Туроверова. Вообще сложно сказать, кроме положенных на песни, что да, таких нет исследований, статистики, какие самые популярные, что больше читают. Но известная, наверное, вот поэма «Легион». Мы еще да, про эту часть его судьбы не говорили, что он не сидел только лишь в эмиграции, в литературных. Там он, кстати, он работал уже в банке, про это тоже надо упомянуть. В Париже он 30 лет работал банковским служащим, в банке носил да, рубашки с воротничком, совсем даже не казачий образ. Ему даже потом дали за это квартиру, потому что 30 лет работал в банке. Но одновременно вот он писал стихи, и не только поэзия, только да, первая часть, что известно, любимо, а есть у него еще заметки о литературе, критические статьи, про Лермонтова есть. Кроме того, он был председателем кружка казаков-литераторов, одним из председателей, если точнее, но да, вот одна из таких важнейших все равно ролей. Был он основателем, тоже одним из основателей музея лейб-гвардии казачьего полка. Вот, то есть он занимался историей казачества, он собрал очень много экспонатов для этого музея. Если он слышал, что где-то появился какой-то предмет, связанный с казачьим бытом, он туда устремлялся, выкупал, доставал, он хранил свидетельства того времени, той эпохи, он собирал письменные свидетельства. То есть деятельность у него была очень многогранна. Я заметила, что про большого человека, да, про личность всегда можно сказать, что не только стихи, там, да, не только литература.
То есть он занимался и проявил себя во многих сферах.
Во многих, да, именно таких просветительских, культурных, литературных.
Но вот сфера, которой он принадлежал много лет назад, еще военная сфера. Вы упомянули «Легион», и действительно давайте коснемся вот этой стороны его жизни в эмиграции. Он получил опыт профессионального военного, и он его применил вновь, дважды.
Он участник «Легиона», это 1938 год, он опять как доброволец, только теперь он оказывается в Африке. Это вторая...
Это иностранный «Легион», одно из наиболее боеспособных формирований во французской армии, но это тот «Легион», которые меньше всего жалели и бросали в самые страшные места, в самые, как бы сейчас сказали, горячие точки. Вот повезло Николаю Николаевичу попасть в Северную Африку.
И он там много чего испытал. Он и там описывает и смерть от жажды, и ранения. То есть там целая поэма, да, есть свой сюжет лирический.
То есть вы имеете в виду, что...
В поэме, но она же на жизни основана, на жизненных реалиях.
Последствия уже, после того, как вышел из легиона, по памяти написал.
Да, ну, какой-то, да, образы, может быть, какие-то строчки там ему приходили. То есть тут тоже сложно сказать. Частично, может быть, и там что-то после завершил. Но вот он пишет об Африке, да, и тут он дает такой интересный тип странничества. То есть Африка, оказывается, это всегда какой-то мир экзотический, противоположность удобной, спокойной, веселой Европе. А это вот один пласт его искания, такой чисто романтический, но, возможно, связанный с поиском утраченного рая, потому что туда у того же Гумилева сильны мотивы Африки как иного царства, как...
Индии духа.
Вот, да. Поиск таких вот непохожих...
Некой потаенной двери, которая выведет в более совершенное с духовной точки зрения пространство.
Вот. Но Африка не только великолепна, она и страшна, она и опасна. Вот поэтому второй мотив вот этого странства, странствия по Африке, это еще и поиск своего, может быть, утраченного дома, крова. Да, он говорит, что потерял кров уже дважды, и мой первый родной дом, и второй во Франции, и теперь что я тут делаю, за что я борюсь? Но он борется, да, и он описывает состояние человека, который беден, солдатский плащ, вот все, что мог я, на свете не было людей, меня бездомней и бедней, солдатский плащ, вот все, что мог я положить тебе у ног. Так говорит его лирический герой, бедуинки, которую он там встретил. Ну, несмотря на все вот эти испытания, на то, что смерть могла наступить в любой момент, он продолжает радоваться. Приведу пример. «Мне приснились туареги на верблюдах и щедрах, уходящие в набеги в дымно-розовых песках. И опять восторгом жгучим преисполнена душа. Где мой дом и где мне лучше? Жизнь повсюду хороша. И, качаясь на верблюде, пел я в жаркой полумгле о великом Божьем чуде, о любви ко всей земле».
Вот. Насколько я понимаю, вот эта война в Северной Африке, война с движением друзских племен, достаточно опасная, она впоследствии повернулась совершенно иным боком. Вот действительно второй родиной для Туроверова стала Франция, ну, или, может быть, третья, учитывая еще Сербию. И в начале Второй мировой войны ему пришлось повоевать и на франко-германском фронте. То есть, в общем, помимо этой войны за интересы Франции в Африке, Николай Николаевич еще и должен был повоевать, вспомнив юные годы, против Третьего рейха, против Вермахта. Ну, после капитуляции Франции эта его военная служба закончилась. Думаю, пришло время поговорить о последних годах его жизни. Он видел очень много. Знаете, родился при Николае II, скончался в год правления Леонида Ильича Брежнева. Чем отмечены были последние уже абсолютно мирные десятилетия его жизни?
Он продолжает трудиться, выходит вот еще сборники стихов. А также он пишет критику, организует выставки, работает в банке. То есть на такой идет постоянный труд. Его квартира стала подобна музею. Как он сам говорил, она просто не умещает всех книг, экспонатов. К нему приходят гости. То есть он такой, когда центр казачьей, и не только казачьей, русской культуры. Вот видела фотографии тех лет Николая Туроверова. Действительно, книжки, книжки, книжные полки, да, он все собирал, так у него дома был как небольшой музей. Вот. Но, к сожалению, последние годы жизни он живет уже один, потому что его жена умирает раньше, на 20 лет раньше, то есть очень долгий срок, казалось бы, да, но он ее не забывает, то есть он никого не встречает другого, он пишет стихи, посвященные ей, он пишет, что могила дожидается, я буду рядом спустя какое-то время, мы рядом с тобой упокоимся, поэтому он хранит верность, вот, ну и находит радость уже в такой работе, в увековечивании казачьей культуры. Вот, с ним живет его дочь Наталья, вот, заботится о нем. Происходит мирное, спокойное увядание.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Наверное, настали те минуты, когда пора подводить итоги. Николай Николаевич Туроверов своими стихами в гораздо большей степени, чем высокая салонная поэзия, чем поэзия, славная своим эстетизмом и формотворчеством, вдохновлял людей, которые жили рядом с ним в эмиграции, да и не только рядом, и далеко от него, и в других городах, и в других странах, потому что он говорил: «Да, нет у нас больше России». Да, нет у нас больше отчего дома. Да, мы проиграли войну. Но Бог-то у нас есть. Давайте будем спокойны, будем тверды. Мы русские, мы верующие. Нам приходится туго. Но ничего, не надо хныкать. Будем переживать эту жизнь столько, сколько Бог положит. А в конце сядем, если Бог даст, в раю, за стол с теми, кто ушел раньше нас. Вот на этих словах я хотел бы, с вашего разрешения, сказать слова благодарности Анастасии Евгеньевне, которая была для нас экскурсоводом по судьбе Николая Николаевича Туроверова, и завершить нашу передачу. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.